Марк Твен. Том Сойер. Сыщик. Глава первая.
Было это на следующую весну после того, как мы с Томом выпустили на свободу нашего старого негра Джима, закованного в кандалы за побег с фермы Томова дяди Сайлоса в Арканзасе. Земля постепенно оттаивала, и воздух тоже. С каждым днем близилось то время, когда уже можно будет ходить босиком. А потом будут играть в шарики, а там змеев пускать. А там и настоящее лето придет, и можно будет купаться и плавать. Когда смотришь так вперед и думаешь о том, как еще далеко до лета, так как-то скучно делается. Мальчики всегда в такое время начинают тосковать, бродят унылые, повесив нос. Что-то такое с ними творится, они и сами не знают, но только все уединяются, грустят, задумываются. Выищут уединенное местечко где-нибудь подальше, на вершине поросшего лесом холма. Усядутся там и смотрят вдаль, на Миссисипи, катящую вниз свои волны, на выдававшиеся в реку косы, на которых лес расплывается, словно в тумане, такой он далекий и тихий. И все кругом так тихо и торжественно, как будто все, кого вы любили, давно умерли, и вы готовы желать, чтобы и сами вы поскорее умерли и покончили со всем этим. Знаете, что это такое? Это весенняя лихорадка. Вот как это зовется. И когда она нападает на вас, вам начинает хотеться... Вы и сами хорошенько не знаете, чего вам хочется. Но до того хочется, что даже сердце ноет. И кажется вам, что больше всего вам хочется уйти подальше от всех этих старых скучных вещей, которые вы постоянно видите, которые вам так наскучили, и увидеть что-нибудь новое. Вот-вот. Так оно и есть. Вам хочется пойти скитаться, странствовать по незнакомым краям, где все таинственно, удивительно и романтично. А если этого нельзя, то вы бы удовольствовались и меньшим. Вы готовы поехать куда можно. Только бы уехать, переменить место. И за всякую перемену будете благодарны. Ну так вот, и нас с Томом трепала весенняя лихорадка. И как еще трепала. А об отъезде нечего было и думать. Так как говорил Том, тетушка Поля ни за что не позволит ему бросить школу и слоняться без дела, тратя даром время. И мы оба совсем было загрустили, как вдруг однажды, когда мы под вечер сидели на крыльце и уныло беседовали между собой на эту тему, выходит на крыльцо Томова тетка Полли с письмом в руке и говорит: «Ну, Том, надо тебе укладываться и отправляться в Арканзас. Твоя тетка Салли зовет тебя. Ты ей там нужен». Я чуть из кожи не вылез от радости, думал, что Том кинется на шею тетки и зацелует ее насмерть, а он, поверите ли, сидит как каменный, и ни слова в ответ. Я готов был заплакать, видя, как он глупит и упускает такой превосходный случай, думая: ведь он непременно упустит этот случай, если не заговорит сейчас же и не покажет тетке, как он признателен и благодарен. А Том сидит и все что-то соображает. Я прямо в отчаянии прихожу, не знаю, что и делать, а он вдруг преспокойно говорит. Я пристрелил его в эту минуту. «Нет», — говорит, — «мне очень жаль, но я так думаю, что пусть уж тетя извинит меня на этот раз». И с таким, знаете, холодным бесстыдством, что тетка прямо ошалела от изумления, с полминуты слова выговорить не могла. Я воспользовался этим, подтолкнул Том под локоть и шепчу ему: «Да ты что, спятил? Отказываешься от такого случая?» А он хоть бы что, шепчет в ответ: «Гекфин, зачем тебе нужно, чтобы я показал ей, как мне хочется удрать отсюда? Чтобы она усомнилась, надо ли мне ехать, и начала придумывать всякие опасности и болезни и препятствия, и в конце концов раздумала бы? Оставь меня в покое, я уже знаю, как с ней обращаться». «Ну, Том, мне и в голову это не приходило, ведь он был прав, Том Сойер всегда прав. Умнейшая башка и всегда готов ко всяким неожиданностям. Ничем его не ошарашишь». Тем временем тетка Поля оправилась и накинулась на Тома. «Он еще отказывается. Пусть, мол, извинит. Да что же ты, Господи, в жизнь свою не слыхал ничего подобного? Да как ты смеешь так со мной разговаривать? Говорю тебе, собирайся, укладывай свои пожитки. Если еще раз хоть слово услышу от тебя об извинениях и твоих нежеланиях, я тебя так извиню ореховым прутом». Она долбанула его по голове наперстком, и пока мы поднимались по лестнице, Том все время хныкал. Но, добравшись до своей комнаты, кинулся мне на шею. Так он был рад, что уезжает, и говорит: «Не успеем мы уложиться, как она уже пожалеет, что отпустила меня. Но тогда уже ей неудобно будет идти на попятный. После того, что она тут наговорила, гордость не позволит ей взять свой приказ назад». Том уложился в 10 минут, по крайней мере, уложил все свои вещи, кроме тех, которые лучше было предоставить уложить Мэри и тетке Поле. Затем мы подождали еще 10 минут, чтобы дать тетке остыть и сделаться опять доброй и ласковой. Том говорил, что когда она взъерепенится, ей надо по крайней мере 10 минут, чтобы пригладить свои перышки, а когда ощетинится, то и все 20. А на этот раз она ощетинилась. А затем сошли вниз, так как нам не терпелось узнать, что было написано в письме. Тетушка Поля мрачная сидела в кресле, а на коленях у нее лежало письмо. Мы тоже уселись, и она сказала: «У них там неприятности большие, они думают, что ты и Гек были бы для них в такое время развлечением. Они пишут даже утешением. Воображаю, как вы с Геком будете утешать их. Там у них есть один сосед, Брейс Данлеп, который уже 3 месяца сватается за ихнюю Бенни. И теперь, наконец, они отказали ему наотрез. Он на них озлился, и это их огорчает. Должно быть, это такой человек, с которым, по их мнению, лучше жить в ладу, потому что они, чтобы задобрить его, наняли его бездельника-брата помогать в работе на ферме, хотя у них и своих рук достаточно, и батрака им совсем не нужно. Кто такие эти Данлипы?»
«Они живут за милю от фермы дядюшки Сайлса. Там все фермеры живут за милю друг от друга. А Брейс Данлип — первый богатей во всем округе. И невольников у него целая куча. Он вдовец 36 лет, бездетный, очень кичится тем, что у него так много денег, высокомерный, дерзкий, и все его побаиваются. Он, я чей думал, что любая девушка за него с радостью пойдет, только бы он посватался. И, наверное, был очень озадачен, когда Бенни ему отказала. Но Бенни вдвое моложе его, и при этом хороша и мила, как... Ну, да вы же ее видели. Бедный дядя Сайлос. Как это обидно, что ему приходится заискивать перед этим противным Данлипом. Он и так бедный. И так ему трудно живется, а тут еще изволь нанимать батраки этого лежебоку Юпитера Данлипа, чтобы задобрить его братца».
«Что за имя Юпитер? Откуда у него такое имя?»
«Да это не имя, только прозвище. Его как-то по-другому звали. Да уж все давно забыли как. Ему теперь 27 лет, а Юпитером его прозвали с первого же раза, как он вздумал учиться плавать. Когда он разделся, школьный учитель увидал у него на левой ноге круглое коричневое пятно величиной с монету в 10 центов, и вокруг него еще 4 пятнышка поменьше, и сказал, что это напоминает ему Юпитер с его 4 спутниками. Ну а ребятишкам показалось это забавным, они и прозвали его Юпитером. Так он и остался Юпитером до сего дня. Он высокий, ленивый, тихоня, но себе на уме, и трусишка вдобавок, но так вообще добродушный. Волосы у него темные, длинные, а бороды нет. И денег у него не по ложке, так что Брейс кормит его за даром и отдает ему свое старое платье, презирает его. Он Юпитер-близнец».
«А другой же близнец какой?»
«Да такой же самый, как Юпитер. По крайней мере, говорят, был такой, потому что он уже 7 лет как не показывается в тех местах. Лет 19 он ушел в разбойники, его поймали и посадили в тюрьму. Но он из тюрьмы бежал куда-то на север. Потом от времени до времени доходили слухи о его грабежах и разбоях, но это было уже давно, много лет назад. А теперь он умер. По крайней мере, так его родные говорят. И больше о нем не слыхали».
«А этого как звали?»
«Джек». Долгое время все сидели молча. Старушка задумалась и, наконец, сказала:
«Тетя Салли больше всего огорчается тем, что дядюшка постоянно сердится на этого Юпитера».
Том удивился, и я тоже. «Сердится? Дядя Сайлс? Боже мой, вы верно шутите. Я даже не знала, что он умеет сердиться».
«А тетя Салли пишет, что этот Юпитер доводит его прямо до бешенства, что иной раз она боится, как бы дядя не побил этого парня».
«Тетя Поля, это прямо-таки невероятно. Дядя кроток, как... Где ему побить? Такая размазня».
«Ну а вот тетка ваша огорчается, пишет, что дядю Сайлса точно подменили. Так на него действуют все эти ссоры. И по соседям идет разговор, и, разумеется, все порицают дядюшку, так как он пастор, и ему не подобает быть сварливым. Ваша тетка пишет, что ему теперь прямо совестно людям в глаза глядеть, на кафедру стыдно выйти. Ну и прихожане начинают охладевать к нему, и он уже не так популярен, как был раньше.
Вот чудеса. Но не странно ли? Ведь вы же знаете, тетя Поля, какой он всегда был ласковый и добрый, кроткий, не от мира сего, рассеянный, как будто придурковатый и милый. Милый до бесконечности, сущий ангел. Что с ним такое сталось, как вы думаете?»